Старик ворочался на своей лежанке сбоку на бок. Совесть и страх мучили его. Неужели действительно он один виноват в этом? Нет. Его жена тоже виновата, так как недостаточно сильно затянула тряпку на шее ребенка. Ему хотелось как-то оправдать себя, иначе можно сойти с ума. Вечером старуха прямо-таки вытолкала мужа за дверь. «Иди и будь внимательным!» Когда он зашел в дом старосты, как раз начался уже известный нам разговор. Как только старик услышал, что Гартер намерен взять ребенка, он незаметно выскользнул из помещения и поспешил домой. Здесь его ожидали нетерпеливые вопросы. Он все подробно пересказал. Рассказал он и о том, что по пути домой заглянул в окно дома Дерксена и увидел его жену с ребенком на руках. Тут молодая мать повернулась к нему и сказала: «Если я смогу, я сама позабочусь о том, чтобы все это кончилось». В ту ночь сон бежал от обитателей этого дома. Только под утро они все-таки уснули. Утром, когда старуха спросила молодую женщину, не хочет ли она чего-нибудь покушать, та ответила: «Да, мне нужно поесть, чтобы окрепнуть». Она съела немного хлеба с молоком, затем снова легла и пролежала весь день. Вечером она еще раз поела. В эту ночь все спали немного лучше. Днем молодая мать почувствовала себя уже достаточно окрепшей. «Завтра я встану. Кажется, я уже сама смогу за собой ухаживать». Так оно и было. На следующий день после завтрака она подошла к окну и стала смотреть на улицу. «Мне нужно выйти подышать свежим воздухом», — решила она. «Потом я отдохну». Со старухой они вышли через хлев на задний двор. Молодая женщина чувствовала себя значительно лучше. Свежий воздух действительно подействовал на нее благородно. Вечером она снова вышла во двор и посмотрела по сторонам. Она видела, как жена Дерксена закрывала ставни. Неожиданно она сказала старухе: «Если я возьмусь за дело, то оно будет действительно сделано». Затем они вернулись в дом. На следующее утро, после завтрака, молодая мать опять наблюдала из окна за улицей. Наконец, решившись, она накинула на голову и плечи платок и, ни слова не говоря, вышла из дома. Она прошла через сад до границы усадьбы и стала пробираться между деревьями, посаженными вдоль всей деревни. Так она дошла до усадьбы Гардеров. Здесь, пригнувшись, она пробралась вдоль изгороди до самого дома. Она наблюдала, как хозяйка с противоположной стороны усадьбы направилась в огород, затем быстро прошмыгнула через заднюю дверь в дом. Оказавшись там, она прислушалась. В доме царила мертвая тишина. Осторожно, стараясь не шуметь, она открыла дверь в другую комнату и здесь увидела то, что искала. Во мгновение ока женщина оказалась у первой кроватки. Быстро схватив ребенка, она бегом направилась к задней двери. Открыв ее, она к своему ужасу увидела хозяйку дому, которая направлялась в ее сторону. Женщину охватил страх. Куда бежать с ребенком? Оставалось одно – скрыться через хлев. Одним прыжком она оказалась у второй двери и выскочила в хлев. Через какую дверь выходить теперь? Через заднюю или через переднюю? В нерешительности она на мгновение остановилась. Что, если ее обнаружат здесь с ребенком в руках? В этот момент что-то загрохотало. Это Гардер в сарае выронил из рук дышло. Быстрым движением женщина бросила ребенка под ноги лошади и побежала к задней двери. В тот момент, когда она проскользнула в открытую дверь, хозяйка дома вошла в хлев с другой стороны. Через несколько секунд, исполненная страха и ненависти, мать оказалась за изгородью. Вскоре ей удалось незамеченной достигнуть своего укрытия. С глубоким вздохом она бросилась на кровать. Старая хозяйка дома сразу же подошла к ней. «Ну, теперь все готово?» «Да, я бросила его под ноги лошади. Жеребец был вне себя. Скорее всего, он растоптал его». При этих словах она застонала и задрожала всем телом. «А своего ли ты взяла?» — снова спросила старуха. «Если ты схватила того, что лежал первым, то ты не можешь быть вполне уверенной, что это не сын Гардера». Лежащая на кровати женщина тяжело вздохнула. Ах, прекрати, наконец, меня учить! Меня и так морозит!» Старуха сделала настойку, которая, по ее словам, быстро снимет жар. Однако это средство не помогло. Молодой матери становилось все хуже. Ее бросало в жар. Она теряла сознание и бредила. Снова и снова она спрашивала: «Ребенок еще жив?» Так она пролежала несколько недель, борясь со смертью. Но молодой и сильный организм победил, и постепенно она поправилась. В один прекрасный день, уже совсем здоровая, она отправилась в соседнюю деревню Шенфельд, так как до этого работала там служанкой. Она хотела и дальше работать на прежнем месте. Мысли ее были заняты ребенком. Он будет постоянным препятствием ее дальнейшей жизни. Что скажут люди? Ребенка необходимо устранить. Для этого еще представится возможность, успокаивала она себя. И хотя материнские чувства все громче заявляли о себе, но досада на испорченную жизнь была сильнее. В этом, по ее мнению, был виноват ребенок, и ей хотелось отомстить ему. Старая история. Вместо того, чтобы искать вину в себе, она переложила ее на ребенка. Дважды она пыталась устранить его, но он все еще был жив. «Что ж», — говорила она себе, — «когда-то это мне удастся». Однако Господь простер свою защищающую руку над невинным ребенком, и он остался жить. Но ему пришлось много и тяжело пострадать из-за вины своих родителей. Сирота. А теперь посмотрим, как живется нашему маленькому Иоганну. У Маргариты Гардер было много работы с двумя малышами. Только что она искупала Якова. На очереди был Иоганн. Тут пришла Мария Дирксен. Она заходила сюда почти каждый день, так как сильно привязалась к ребенку. «Могу ли я чем-нибудь помочь?» – предложила она свои услуги. «Да, Яков плачет, он немного приболел. Ты выкупай Иоганна, а я покормлю Якова», – согласилась хозяйка. С нежной любовью Мария стала купать Иоганна. Она действительно любила его. Время летело. Иоганну уже исполнился год, и он начинал самостоятельно кушать. Теперь настал тот момент, когда Мария Дирксен могла взять маленького Иоганна к себе. Новым родителям это принесло немало радости. Однако радость Марии омрачалась тем обстоятельством, что она опасалась за своего любимца. Ее мучили тяжелые предчувствия, так как она понимала, что родная мать не оставит покоя своего ребенка. Ей казалось, что Иоганна ожидает мрачное будущее. Однажды вечером дул сырой осенний ветер. Деревья сбросили свой осенний наряд и приготовились к суровым зимним месяцам. Гардеры и Вибе были у Дерксенов. Хозяйка приготовила ужин и пригласила гостей к столу. Маленький Иоганн тоже хотел кушать. Он кричал и обеими ручонками пытался привлечь к себе внимание. Герта Вибе посмотрела на него и сказала: «Он тоже хочет кушать. Пусть ест вместе с нами». Мария посадила ребенка на детский стульчик, и он начал кушать вместе со всеми. «Кто знает, что ожидает в жизни этого маленького пилигрима», — заметил в раздумье Вибе. При этих словах какая-то фигура прильнула к окну и стала жадно прислушиваться к беседе, не желая упустить хотя бы слово из того, что говорилось. «Да», — подтвердил Гардер. «Мы не знаем, что ему предстоит». Мария встала и вышла в другую комнату, чтобы принести хлеба. При этом она украдкой вытерла слезы. Возвратившись к столу, она сказала: «Я даже думать боюсь об этом. Я знаю, что впереди у него все темно. Но с Божьей помощью он сможет все перенести. Я часто молюсь о том, чтобы Бог помог ему и защитил его. Я чувствую, что скоро буду взят от него». По ее щекам снова побежали слезы. «Ну, будем надеяться на лучшее. Он вырастет, и кто знает, может быть, будет богатым», — попыталась утешить ее Маргарита Гардер. «Нам не нужно терять надежду». Фигура за окном, никем не замеченная, исчезла в темной ночи. «Да, знаете», — начал Дункель Вибе, когда они снова перешли в зал. Наконец-то у пастуха кончились его истории. Он всегда был зол на нас и на Дерксенов, добавил Гардер. Он терпеть не мог нас, Дерксенов, за то, что они принесли ребенка из свинарника, а нас за то, что моя жена выкормила его. Оставим его, прервал Иоганн и подошел к окну. Кажется, пошел снег, добавил он. Герта Вибе заторопилась домой. Гардеры тоже решили идти домой. Когда они вышли во двор, собака, которая выбежала вместе с ними, направилась в сад, но тут же вернулась, обнюхивая вокруг землю. «Ну, что ты там ищешь?» – спросил Иоганн. Собака, не обращая внимания на хозяина, виляла хвостом, как бы давая понять, что они должны сами посмотреть. Дерсен подошел ближе. Около кухонного окна он увидел следы на снегу. «У окна кто-то был», – заключил он. «Здесь ясно видны чьи-то следы». Вибе и Гардер тоже подошли посмотреть. «Да, нет никаких сомнений. Кто-то стоял у окна». Наступила суровая зима. Снега было немного, но холода стояли сильные. В селах царили тишина и безлюдье, так как каждый житель старался по мере возможности оставаться у теплой печки. У Дерсенов теперь было больше причин сохранять тепло в доме, так как Мария не хотела, чтобы маленький Иоганн мерз. У Пеннера было иначе. Яков Пеннер не был чувствительным к холоду, да и большей частью не бывал дома, он охотно проводил время в трактире. Его жена Катерина после рождения маленького Пети заболела. Так как они жили очень бедно, женщина лежала на старом соломенном матрасе. У нее не было ни одежды, ни материи, даже для того, чтобы содержать в тепле ребенка. Такое положение только усугубляло ее болезнь, добавляя новые тревоги. Бедная женщина просто не знала, что делать. Соседи, видя ее жалкое состояние, пошли к старости с просьбой оказать Пеннерам помощь. «Это никуда не годится», – возмутился Ганс Петерс. «Яков должен лучше заботиться о своем доме, а он заботится только о себе. Вчера вечером я был у Дика, и тот сказал мне, что Пеннер хочет задешево продать свою черную корову». Гардер, который тоже пришел и принес с собой кое-какую одежду, со вздохом сказал. «Да, это очень плохо со стороны Якова, но, кажется, он никогда не сможет бросить пить. А из-за этого страдает семья». Фрида Петерс сказала, что пойдет к Пеннерам и отнесет то, в чем они больше всего нуждаются. Катерина Пеннер все еще плохо себя чувствовала и лежала в постели. Однажды вечером в дом вошли двое мужчин. Они хотели забрать большой сундук, заявив при этом, что Пеннер продал его им. «Нет», – возразила больная, – «сундук вы не можете забрать. Он может все продать, но сундук принадлежит мне, и я его не отдам». Она горько заплакала, так как знала, что муж продал сундук в трактире. Мужчины отправились в трактир, где сидел Пеннер. Там один из них сказал: «Яков, верни нам деньги обратно, так как сундук принадлежит не тебе, а твоей больной жене, а она его не отдает». Яков в гневе вскочил. «Что? Вы не взяли сундук? Я ведь продал его вам. Идемте». И они вместе отправились домой к Пеннеру. Дома Яков открыл сундук и выбросил оттуда все вещи. «Я продал сундук. А то, что я продал, продано. И покупатель может забрать его в любое время», — кричал он на больную жену. Никакие просьбы с ее стороны не помогли. «Ну что все это значит?» — говорила она сквозь слезы. «Ты больше ни о чем не думаешь, кроме трактира. Поверь мне, когда-нибудь ты горько раскаешься в том, что все продал. А теперь вот спускаешь последнюю мебель, мой сундук, который я получил от родителей. О, Боже, помилуй его!» Почти без чувств она откинулась на подушку. Но жестокосердные мужчины ушли, забрав сундук с собой. Яков также ушел с ними. Но плач жены продолжал звучать в его ушах. Он подошел к трактиру, но, испытывая угрызение совести, не мог войти туда. Однако искушение победило, и он переступил порог. Жизнь Катерины становилась все тяжелее. Она совсем пала духом. К Когда однажды вечером женщина Петерс, Дерксен, Гардер и Дик с печальными сердцами сидели у ее постели, она сказала им: «Я не смогу долго вынести это. Мне бы очень хотелось еще пожить и воспитать моего маленького Петю, но это слишком тяжело для меня. Я просила Бога, чтобы он положил этому конец». «Ах, дорогая сестра», — возразила Мария, взяв ее за руку, — «тебе не следует об этом думать. Ободрись, Бог поможет тебе. Он не возложит на тебя больше, чем ты сможешь нести. Посмотри, как Бог благословил тебя, подарив сына». И она поцеловала Катерину. Все женщины плакали. Они видели, что их подруга утратила всякое желание жить и ждала смерти, которая избавила бы ее от всех бед. Да, бедная женщина много страдала. Однако она мало думала о своих страданиях. Ее заботила и страшила судьба новорожденного ребенка. Что станется с этим маленьким, беззащитным существом, когда она умрет? По прошествии нескольких дней, как-то утром, Мария Дерксен снова посетила жену Пеннера. Она сразу же заметила перемену, происшедшую с Катериной. Ее глаза выглядели по-другому, и говорила она на этот раз больше, чем раньше. «Кажется, сегодня утром тебе гораздо лучше, не так ли?» – спросила Мария. «Да, я чувствую себя очень хорошо, так как в эту ночь я слышала голос, который сказал мне: «Собирайся в путь». Мария знала, что это значит. Она села на кровать больной и дрожащим голосом сказала: «Бедная сестра, сколько же тебе пришлось пострадать?» Больная в ответ на это вздохнула. «Не хочешь ли ты пожалеть моего ребенка? Обещай мне это. На кого он останется, когда я уйду? Что будет с ним, когда у него не станет матери, которая заботится о нем?» Видя, в каком состоянии находится Катерина, Мария встала и сказала, что пойдет и позовет соседей. Как только она вошла к Гардерам, хозяйка, увидев ее печальное лицо, взволнованно спросила: «У вас что-то случилось? Неужели Иоганн снова исчез?» «Нет, но Спеннер плохо. Видимо, дело идет к концу. Я решила позвать соседей. Бедной женщине очень тяжело уходить отсюда». Маргарита сразу же послала одного из своих детей к старости Петерсу и Квибе, чтобы те сейчас же пришли к Пеннерам. Сама она вместе с Марией тоже отправилась туда. Яков Пеннер в задумчивости сидел у стола. Он сознавал свою вину перед женой и внутренне осуждал себя, но было уже поздно. Когда Фрида Петерс и Герта Вибе вошли в дом и подошли к постели больной, та лежала совершенно спокойно, с мирным выражением лица. Держа в руках маленького сына, которого по просьбе принес ей муж, она смотрела вверх. «Как ты себя чувствуешь?» Больная повернула голову к посетительницам и с улыбкой проговорила: «Я чувствую себя очень хорошо». Затем она позвала мужа, который в страхе вышел из дома. Фрида Петерс вышла позвать его. Яков вошел в дом и подошел к постели жены. Та устремила на него проникновенный взгляд и попросила: «Дай мне твою руку». Он протянул ей руку, которую она судорожно схватила, и продолжала: «Скоро я расстанусь с тобой. Я часто относилась к тебе несправедливо. Можешь ли ты простить меня? Сама я тебе все прощаю и прошу Бога, чтобы он простил тебя. Будь отныне отцом для своего ребенка. Обещай мне это. Тогда мне будет гораздо легче уходить». В бессилии она откинулась на подушку. Ее муж опустился на колени, в отчаянии закрыл лицо руками и зарыдал, как маленький ребенок. Через некоторое время умирающая собралась силами и произнесла: «Скоро все пройдет». Она нежно положила свою руку на голову мужа. Он не двигался. «Придвинься ближе. Я хочу еще раз посмотреть в твои глаза». Он тяжело поднялся, наклонился к ней и поцеловал ее. Она обняла его своими слабыми руками. Затем руки ее разжались и в бессилии упали на постель. Женщины подошли ближе. Яков не мог стоять и буквально рухнул на стул. Еще раз умирающая открыла глаза и попросила: «Подойдите, я попрощаюсь с вами». Она поцеловала женщин и затем еле слышно прошептала: «Воды». После того, как Мария смочила ее запекшиеся губы, она успокоилась, глаза ее были закрыты. В комнате воцарилась торжественная тишина. Каждый из присутствующих чувствовал приближение смерти. Слышно было только тяжелое дыхание больной. Вдруг ее губы зашевелились, и она прошептала: «Он идет! Он идет!» Мария тихонько положила руку на лоб больной. Та снова тяжело вздохнула, затем что-то невнятно произнесла, и ее дыхание прервалось. Через некоторое время Мария посмотрела на Якова и кивнула головой, давая ему понять, что его супруга умерла. Женщины позвали других соседей. Когда все собрались, Дукельвибе начал. В Евангелии от Иоанна 8:51 написано: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти,